Глава 4. Дэнни Грик и другие. 1. Дэнни и Ральфи отправились в гости к Марку Питри со строгим наказом вернуться не позже 9. Когда в 9:50 их не оказалось дома, Марджери Глик позвонила родителям Марка. Миссис Питри сообщила, что ребят у них нет, и они не приходили, а потом передала трубку своему мужу Генри. Миссис Грик, чувствуя, как внутри все холодеет от страха, последовала ее примеру и тоже позвала к телефону мужа. Мужчины все обсудили. Да, мальчики пошли по тропинке. Нет, ручей в это время года очень мелкий, особенно в такую хорошую погоду, глубиной по щиколотку. Генри предложил вооружиться фонарями помощнее и пойти друг другу навстречу. Не исключено, что мальчишки наткнулись на нору с сурком или решили тайком покурить, или еще что-нибудь в этом роде. Тони согласился и поблагодарил мистера Питри за понимание и готовность помочь. Мистер Питри ответил, что тут и говорить не о чем. Тони повесил трубку и немного успокоил перепуганную жену. Он решил, что когда найдет мальчишек, сделает так, что они не смогут сидеть целую неделю. Но не успел Тони отправиться в путь, как из-за деревьев, шатаясь, показался Дэнни и, доковыляв до заднего дворика, рухнул на землю. Он был не в себе, отвечал, едва ворочая языком, и не всегда понятно. К рукавам прилипли травинки, а в волосах застряло несколько сухих осенних листьев. Дэнни рассказал отцу, что они с Ральфи пошли по тропинке через лес, перебрались по камням через ручей и оказались на другом берегу. Потом Ральфи начал говорить о призраке в лесу. Дэнни не стал уточнять, что первым разговор о призраке завел он сам. Ральфи сказал, что увидел чье-то лицо. Дэнни тоже испугался. Он не верил в привидения и прочую чепуху вроде Буки, который крадет детей, но ему показалось, что в темноте кто-то был. И что они тогда сделали? Дэнни ответил, что, по его мнению, они пошли дальше, взявшись за руки, но не был уверен. Ральфи все хныкал про призрак. Дэнни его успокаивал, объясняя, что скоро уже покажутся фонари на Джойнтер-авеню. Им оставалось всего 200 шагов, может, даже меньше, а потом случилось что-то ужасное. Что именно, этого Дэнни не знал. Они всячески пытались его разговорить и вытянуть что-то конкретное, но он только непонимающе мотал головой. Да, он соглашался, что должен помнить, но не помнил, честно. Он не помнил, как упал, просто вдруг все стало темно, очень темно. А когда очнулся, то увидел, что лежит на тропинке, а Ральфи исчез. Паркинс Гиллеспи решил, что поднимать ночью людей, чтобы искать в буреломе, не имеет смысла. Мальчик мог просто сбиться с тропинки и заблудиться. Гиллеспи, Нолли Гарденер, Тони Глик и Генри Питри, вооружившись мегафонами, сами прошли по тропинке от одного дома до другого и обратно. Но Ральфи так и не нашли. С утра камберлендские полицейские вместе с полицией штата начали прочесывать лес, и, никого не обнаружив, расширили зону поисков, которые продолжались по всей округе целых 4 дня. Родители Ральфи облазили все окрестные луга и лесные массивы, уделяя особое внимание завалам, оставшимся после старого пожара, и тщетно звали сына, надеясь, что тот, наконец, откликнется. Потом прочесали драгами дно Теггард-стрим и реки Ройл, и снова безрезультатно. На 5-й день Марджери Глик разбудила мужа в 4 утра почти в истерике. Дэнни упал в обморок в коридоре наверху, видимо, когда шел в туалет. На скорой его отвезли в центральную городскую больницу с предварительным диагнозом «отсроченное глубокое эмоциональное потрясение». Лечащий врач отвел мистера Глика в сторону. «Ваш сын когда-нибудь страдал от приступов астмы?» Мистер Глик, беспомощно заморгав, покачал головой. За несколько дней он состарился 10 лет. «А травматизма?»
«Дэнни? Нет, никогда».
«А у него брали анализ на туберкулез в прошлом году?»
«Туберкулез? У моего мальчика туберкулез.
Мистер Глик, мы просто пытаемся выяснить.
Мардж! Марджи, подойди к нам!
Бледная и кое-как причесанная Марджери Глик поднялась и медленно направилась к ним по коридору с видом женщины, у которой раскалывается голова от жесточайшего приступа мигрени.
У Дэнни брали в этом учебном году пробу манту?
Да, безучастно ответила она. Когда начались занятия в школе, все нормально. «А ночами он не кашляет?» — поинтересовался доктор. «Нет». «Он когда-нибудь жаловался на боли в груди или суставах?» «Нет». «А на боли при мочеиспускании?» «Нет».
«Может, у него наблюдалось необычно обильное кровотечение, скажем, из носа, или в стуле была кровь, или появлялось слишком много царапин и синяков?»
«Нет».
Доктор улыбнулся и кивнул. «Мы хотели бы немного его здесь подержать и провести обследование, если вы не против». «Конечно», — согласился Тони, — «само собой, у меня есть страховка».
«У него очень замедленная реакция», — пояснил доктор. «Мы хотели бы сделать рентген, проверить костный мозг, кровяные тельца». Глаза у миссис Грик медленно расширились от ужаса. «У Дэнни лейкемия?» — шепотом спросила она. — «Миссис Глик, сейчас еще рано, но она уже лишилась чувств и ничего не слышала».
Второе. Бен Мирс вместе с другими добровольцами из Салем-Слота участвовал в прочесывании леса в поисках Ральфи Грейка, и для него это закончилось перепачканными брюками и сенной лихорадкой, вызванной поздним цветением золотарника. После третьего дня поисков он пришел на кухню Евы, чтобы перекусить консервами, а потом немного поспать и сесть за роман. К его удивлению, возле плиты суетилась Сьюзен Нортон, которая готовила мясную запеканку. Мужчины, вернувшиеся с работы, сидели за столом и делали вид, что беседуют, а на самом деле не спускали глаз с девушки, одетой в выцветшую клетчатую рубашку, завязанную на животе, и вельветовые шорты. В соседней коморке Ева Миллер гладила белье.
«Что ты тут делаешь?» — удивился Бен.
«Готовлю тебе нормальную еду, пока ты не умер с голоду», — ответила она, и Ева за стеной громко фыркнула. Бен почувствовал, как у него запылали уши.
«А стряпать она умеет», — вмешался Проныр. «Не сомневайся, я за ней наблюдал». «Еще немного, и ты бы все глаза проглядел», — хохотнул Гровер Веррилл.
Накрыв кастрюлю крышкой, Сьюзен поставила ее в духовку, и они вышли на крыльцо подождать, пока блюдо приготовится. На западе олел диск заходящего солнца. «Как поиски?»
«Впустую».
«Никаких следов». Бен достал из кармана смятую пачку сигарет и закурил. «У тебя вид, как у лесного бродяги», — сказала она.
«Еще бы!» — он протянул руку и показал следы укусов насекомых и свежие царапины. «Проклятые комары и чертовы колючки!»
«Как думаешь, что с ним случилось, Бен?»
«Бог его знает», — он выпустил облако дыма.
«Не исключено, что к старшему брату подкрались сзади, ударили чем-то тяжелым и похитили малыша». «Ты думаешь, он мертв?» Бен посмотрел на нее, пытаясь понять, какой ответ она хотела услышать, честный или обнадеживающий.
«Да», — коротко ответил он, — «я думаю, что парнишку убили. Никаких доказательств нет». «Но я так считаю».
Сьюзен медленно покачала головой. «Надеюсь, ты ошибаешься. Моя мама и еще несколько женщин ходили посидеть с миссис Грик. Она вне себя от волнения, да и муж себе места не находит. А второй сын бродит по дому, как привидение».
Отозвался Бен, устремив взгляд на Марстон-хаус. «Ставни сейчас были закрыты, но откроются, когда стемнеет, не раньше». «Их открывают только на ночь». От мысли, что бы это могло означать, у него по коже побежали мурашки. «Вечером».
«Что?» «Извини, я задумался». Он повернулся к Сьюзен. «Я сказала, что папа приглашает тебя к нам завтра вечером. Придешь?»
«А ты там будешь?»
«Конечно, буду», — подтвердила она, бросив на него взгляд.
«Тогда приду обязательно», — заверил Бен.
Он хотел на нее полюбоваться. В вечернем свете Сьюзен выглядела просто потрясающе.
Но Марстон Хаус притягивал его взгляд как магнитом.
«Завораживает, верно?»
— спросила она, будто читая его мысли, и Бен поразился, как точно она выразилась.